У Беларусі 23 гадзіны, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты сёння ўвялі санкцыі супраць прэзідэнта Сырыі Башара аль-Асада і шасці высокіх сырыйскіх урадоўцаў за парушэнне правоў чалавека. Паведамленне пра гэта з'явілася за дзень да таго, як прэзідэнт Барак Абама выступіць з прамовай аб рэвалюцыйных падзеях у арабскім свеце. У дакуменце, распаўсюджаным дзярждэпартаментам, гаворыцца, што Абама падпісаў загад аб узмацненні ціску на сырыйскія ўлады, каб прымусіць іх спыніць гвалт і пачаць пераход да дэмакратычнай сістэмы, якая б забяспечыла універсальныя правы грамадзянаў Сырыі. Санкцыі прадугледжваюць заблакаванне актываў, якія сырыйскія кіраўнікі маюць у Злучаных Штатах. Міністр абароны США Роберт Гейтс і кіраўнік камітэту начальнікаў штабу Майкл Мален заявілі, што не бачаць сведчанняў таго, што кіраўніцтва Пакістану ведала аб месцы знаходжання лідара Аль-Каіды Усамы бін Ладена каля вайсковай акадэміі ў Абатабадзе. Аднак Гейтс выказаў меркаванне, што нехто ў Пакістане ўсё ж ведаў, дзе хаваецца Бен Ладен. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі, Гейтс і Мален выказалі занепакоенасць колькасцю дэталяў рэйду 2 траўня, якія сталіся вядомыя шырокай публіцы. Паводле іх, гэта магло б зрабіць больш складанымі і рызыкоўнымі падобныя аперацыі ў будучым. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў падчас вялікай прэсавай канферэнцыі заявіў, што яшчэ рана гаварыць пра пляны ягонага ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Аднак паабяцаў неўзабаве паведаміць пра свае рашэнне. На прэсавую канферэнцыю былі акрэдытаваныя больш за 800 журналістаў. Гэта першае гэткае мерапрыемства з удзелам Дмітрыя Медзведзева. Ягоны папярэднік на прэзідэнцкай пасадзе Уладзімір Пуцін праводзіў такія вялікія прэсавыя канферэнцыі штогод. Прэзідэнт Мядзведзеў сёння на прэсавай канферэнцыі таксама заявіў, што настаў час, каб Украіна вызначылася, ці хоча яна ўмацоўваць сувязі з Расіяй або імкнуцца да цяснейшай інтэграцыі з еўрапейскім звязам. Выступаючы на канферэнцыі, прэзідэнт сказаў, што, цытую, нельга быць паўсюль, трэба выбіраць тут ці там. Казахстан стане першай азіяцкай краінай, якая пашле свой вайсковы кантынгент для ўдзелу ў аперацыі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Парламент Казахстану сёння прыняў закон, на падставе якога неабвешчаная пакуль што колькасць казахскіх вайскоўцаў будзе пасылацца ў Афганістан з 6-месячнымі місіямі ў рамках міжнародных сілаў падтрымкі бяспекі. У Дубліне ў аўторак паліцыя разагнала акцыю пратэсту супраць візіту ў Ірландыю каралевы Вялікай Брытаніі Елізаветы II. Каля сотні пратэстоўцаў паспрабавалі прарвацца праз кардон, які ахоўваў візіт каралевы, закідваючы паліцэйскіх камянямі і петардамі. Нацыяналістычная партыя Sinn Féin, якая арганізавала акцыю, паабяцала праводзіць пратэсты ва ўсіх гарадах, якія наведае Елізавета. Часовым кіраўніком тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда стаў егіпецкі баявік Сайф аль-Адль. Пра гэта паведаміла тэлекампанія Аль-Жазіра. Паведамляецца, што Аль-Адль – былы афіцэр егіпецкага спецназу. Ён быў адным з арганізатараў выбухаў у амбасадах ЗША ў Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Пасля пачатку вайсковай аперацыі ЗША і міжнароднай кааліцыі ў Афганістане ў 2001 годзе ён уцёк у Іран, дзе знаходзіўся пад хатнім арыштам. Год таму, як паведамляюць арабскія сродкі масавай інфармацыі, ён прыбыў на кантраляваным ісламістамі тэрыторыі на паўночным захадзе Пакістану. Міжнародная супольнасць узмацняе ціск на дырэктара-распарадчыка Міжнароднага валютнага фонду, каб ён сышоў у адстаўку. Міністр фінансаў ЗША Тімаці Гайтнер заявіў, што Дамінік Строскан, які знаходзіцца ў турме ў Нью-Йорку, відавочна не ў стане кіраваць фондам. Вы слухалі міжнародныя навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У Беларусі працягваюцца палітычныя працэсы над апазіцыйнымі лідарамі і актывістамі. Многія ўдзельнікі снежаньскай акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску ўжо асуджаны на працяглыя турэмныя тэрміны. Іншыя яшчэ чакаюць сваёй чаргі. І ўсё гэта адбываецца на тле вострага эканамічнага і фінансавага крызісу, абцяжаранага міжнароднай ізаляцыі, да якой прывяла палітыка цяперашняга беларускага рэжыму. Пра новыя эканамічныя і палітычныя рэаліі, у якіх на працягу некалькіх апошніх месяцаў апынулася Беларусь, разважаю ў сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Да гэтага часу ўлада Лукашэнкі трымалася на танных расійскіх газе і нафце, а таксама на крэдытах з Расіі. Цяпер у рэжыму ўсе спадзяванні на тое, што Расія дасць яшчэ адзін буйны крэдыт. Але Москва больш не хоча раздаваць грошы за абяцанкі. Там патрабуюць за новыя крэдыты фамільнае срэбра Лукашэнкі, найбольш апетытныя кавалкі дзяржаўнай уласнасці. Аддаць іх значыла б для Лукашэнкі фактычна капітуляваць перад Расіяй, адмовіцца ад сваіх дыктатарскіх паўнамоцтваў. Усё больш пераконваюся, мелі рацыю тыя палітыкі, якія яшчэ ў 2010 годзе папярэджвалі, што ў Беларусі набліжаецца рэвалюцыя. Правда, летась у снежні яна не перамагла, але цяпер зусім іншая сітуацыя. Думаю, калі Москва разбярэцца з уласнымі выбарамі ў 2012, дык пачне вельмі моцна ціснуць на Лукашэнку», напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку. Наўрад ці беларускае пытанне значыцца ў расійскае кіраўніцтва ў шэрагу першарадных. Падобная аргументацыя наконт таго, што, маўляў, вось разбярэцца зараз Москва з уласнымі выбарамі і тады ўжо возьмецца за Лукашэнку, гучала ў Беларусі за апошнія 16 год шматкроць, і ніколі гэты прагноз не спраўджваўся. Галоўная праблема для беларускай улады – ці пагодзяцца самі беларусы і далей цярпець тое, што адбываецца ў нацыянальнай гаспадарцы. А час наперадзе нялёгкі. На наступныя 2 гады прыпадаюць асноўныя выплаты па крэдытах, набраных уладай за папярэднюю пяцігодку. А залазіць у новыя даўгі, каб пагасіць старыя, цяпер ужо не атрымаецца. Расія свае кішэні заціснула. Хіба што ўдасца распачаць гандаль палітвязнямі з Захадам. Аўтар наступнага ліста Алесь Скурко з Менска быў моцна ўражаны нядаўнімі выказваннямі Александра Лукашэнкі на адрас еўрапейскага і ўкраінскага кіраўніцтва. Нагадаю, лідар Беларусі абвінаваціў прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча ў вашывасці, а прэзідэнта Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэля Барозу назваў казлом. Алесь Скурко з гэтай нагоды піша: «Што гэта за краіна такая, кіраўнік якой дазваляе сабе ганьбіць не толькі сваіх грамадзянаў, але і кіраўнікоў і іншых дзяржаў? Няўжо гэта будзе спрыяць павазе да нас? Куды ў сувязі з гэтым глядзяць і чаму не рэагуюць так званыя дэпутаты парламенту, кіраўнікі пракуратуры, канстытуцыйнага суду? Урэшце, чаму маўчыць новы прэм'ер-міністр Мясніковіч? Няўжо страх заглушыў сумленне? Разумею, усе яны хутчэй за ўсё дзейнічаюць на прынцыпах чынавенскай супольнасці, куды ўлада падбірае выключна адданых усенародна абранаму. А там жа вядома якое правіла – рубель – уваход, а два – выхад. І яшчэ цікава, як з гэтага тупіка будзе выкручвацца наша Міністэрства замежных справ? Там жа ведаюць, што ў дыпламатыі нельга паводзіць сябе так, як на калгасным базары. І якой прыязнасці і дапамогі чакаць ім ад дзяржаў, кіраўнікоў якіх наш лідар назваў казлами, быкамі і вашывымі? Са здзіўленнем назіраю за спрэчкамі некаторых палітолагаў пра тое, ці ёсць у нас дзяржаўная ідэалогія, а калі ёсць, то якая? Як на маю думку, дык спрэчка тут не мае сэнсу. Ідэалогія ёсць, яе сутнасць – пошук, а па сутнасці прызначэння вінаватых за неэфектыўную дзяржаўную эканамічную і сацыяльную палітыку, неабмежаваную і вечную ўладу цяперашняга кіраўніка, ягоную лаянку і абразу ўсіх і ўсяго апазіцыі, іншадумцаў, проста прыстойных людзей, якія не хочуць ператварацца ў быдла. Гэта было, ёсць і будзе. І гэта норма для дыктатарскай улады. Іншай дзяржаўнай ідэалогіі пры такім рэжыме быць не можа», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. Апаляваць да высокіх службовых асобаў у гэтым выпадку наўрад ці ёсць сэнс, падар Алесь. Самастойных, незалежных ад прэзідэнта галіна ўлады ва ўмовах цяперашняй беларускай сістэмы няма і быць не можа. Ні суды, ні пракуратура, ні палата прадстаўнікоў, ні ўрад пярэчыць Александру Лукашэнку не здольныя. Яны пастаўленыя ў поўную залежнасць ад яго і выконваюць ролю псеўдадэмакратычнай дэкарацыі. Службовая асоба, якая адважылася б запярэчыць камандзе з адміністрацыі прэзідэнта, тут жа страціла б сваю пасаду. Наколькі эфектыўная такая сістэма кіравання? Улада сцвярджае, што толькі яна забяспечвае выдатную кіраванасць і дысцыпліну, што да іншага беларусы не прывучаны, што дэмакратычная сістэма ім не патрэбна. Ці так гэта? Вынікі 17-гадовага функцыянавання аўтарытарнага рэжыму ў сваёй краіне грамадзяне Беларусі бачаць на ўласныя вочы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Геннадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району разважае пра тое, у якім становішчы цяпер апынулася беларуская літаратура, якія творы ўлада распарадзілася выкрасліць са школьных падручнікаў. Слухач піша. Зараз я на пенсіі, а ў 90-е гады выкладаў у нашай школе беларускую літаратуру. Я і мае вучні з задавальненнем знаёміліся з творамі аўтараў, якіх раней і блізка не было ў праграмах савецкай школы: Сыракомлі, Каратынска, Гарэцка. Нарэшце загучалі на уроках рэпрасаваныя творы: Дубоўкі, Мрыя, Зарэцкага, Жылкі, Геніюш, Сяднёва. Трэба адзначыць асаблівую цікавасць вучняў да маштабных твораў, такіх як «Птушкі і гнёзды Брыля», «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча, аповесцяў «Быкава аблава», «Жоўты пясочак» ды іншых. Па словах многіх вучняў, яны з большай цікавасцю чыталі творы беларускіх пісьменнікаў, чым раманы Толстога і Шолахава. Вельмі шкада, што зараз многія з твораў Васіля Быкава, Янкі Брыля ды іншых выдатных нашых пісьменнікаў чамусьці ўвогуле выключаны з праграмы. Не вывучаюць цяпер у школе творы нашых лепшых сучасных паэтаў – Барадуліна, Гілевіча, Бураўкіна. Так мы ніколі не выхаваем сапраўдных грамадзянаў Беларусі, калі зноў будзем дзяліць дзеячоў культуры на нашых і не нашых, напісаў у сваім лісце на свабоду Геннадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району. Так, спадар Геннадзь, імёны тых выдатных беларускіх паэтаў і празаікаў, якія адмовіліся запісвацца ў праўладны саюз пісьменнікаў, на працягу ўсіх апошніх год паслядоўна выкрэсліваюць, выціскаюць са школьных праграмаў. Ім забараняюць сустракацца з чытачамі, іхныя кнігі не ўключаюць у выдавецкія планы, ім не даюць месца ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Але ўсё роўна немінуча настане час, калі творы таленавітых аўтараў будуць вернуты ў падручнікі нашых дзяцей, так як гэта адбывалася і на пачатку 90-х гадоў. А кан'юнктурныя пасрэднасці, якімі б ганаровымі званнямі, ордэнамі, прывілеямі яны цяпер не цешыліся, знікнуць і сыдуць, бо талент вымяраецца зусім не колькасцю ордэнаў на пінжаку і не ступенню набліжанасці да ўлады. Станам беларускамоўнай адукацыі і ўвогуле крытычнай сітуацыі, якой апынулася нацыянальная мова ў беларускай дзяржаве, заклапочаны наш слухач Алег Пяткевіч з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Працую ў школе настаўнікаў. Дзеткі цягнуцца да ўсяго нашага роднага, пытаюцца, а што, а як, а калі. Але ж цяпер усё беларускамоўнае і ўвогуле ўсё беларускае вельмі звужана. Падручнікі толькі на расейскай мове, гавораць дзеці паміж сабой таксама толькі па-расейску. Як на мой погляд, дык дзеля таго, каб пашырыць беларускамоўнае асяроддзе, трэба, каб нашы эмігранты патроху вярталіся на радзіму. Напрыклад, наш славуты зямляк Сяржук Сокалаў Войыш. Ён, праўда, кажа, што ў яго роднай вёсцы Астроўшчына Полацкага району няма ніякіх зменаў, ён не зможа ўладкавацца на працу. Я ў 2009-2010 годах працаваў у будаўнічай фірме, і мы будавалі вялікі грамадска-культурны цэнтр якраз у вёсцы Астроўшчына і зараблялі няблага. У гэты цэнтр уваходзіць паліклініка, дзіцячы садок, лазня. Лічу, нашым эмігрантам не трэба баяцца сваёй бацькаўшчыны. Чым болей нас будзе, тым хутчэй мы разам даможамся сапраўднай незалежнасці. Мы павінны самі разам будаваць сваю краіну. А чынавенству да нас няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Пяткевіч з Полацку. Людзі, якія эмігравалі на Захад, вельмі рэдка вяртаюцца на жыхарства назад у Беларусь. На то ёсць шмат прычынаў – і палітычных, і эканамічных, і ў кожнага асабістых, сямейных. Наўрад ці варта за гэта дакараць эмігрантаў. Кожны сам выбірае свой лёс. Беларуская нацыянальна-арыентаваная эміграцыя чым можа дапамагае сваёй радзіме ў моўных і культурных справах. Але разлічваць у моўным адраджэнні толькі на яе сілы, прынамсі наіўна і бясплённа, спадар Алег. Лёс і беларускай мовы, і беларускамоўнай адукацыі вырашаецца тут, на беларускай зямлі, беларускімі ж грамадзянамі. І на заканчэнне ліст падзяка, ліст просьба ад Людмілы Барысавай з Магілёва. Слухачка піша. Слухаю вас кожны дзень. Падабаюцца абсалютна ўсе перадачы. Нецікавых асабіста для мяне няма. Асабліва падабаецца мова, на якой размаўляюць вашы вядучыя. Яна сапраўдная, жывая. Сорамна прасіць, але вельмі хочацца атрымаць вашы дыскі. 100 бардаў свабоды і сатырычныя песні Лявона Вольскага. Калі слухаеш Саўку ды Грышку, то адчуваеш сябе то Саўкам, то Грышкам. Можа, што і з мудраслоўя Вячаслава Ракіцкага будзеце выдаваць. Я вельмі люблю народныя прыказкі і прымаўкі. Калі слухала перадачы, дык спрабавала запісваць за вамі. Ды дзе там паспееш? Асабліва, калі чуваць не надта добра, а такое здараецца. У кнігарнях Магілёва набыць нешта сучаснае беларускамоўнае не ўдаецца. У праграме «Верш на свабоду» пачула верш Тацяны Коласавай «Дождж». Супер! Ёсць жа такія здольныя людзі, якія могуць мае думкі так таленавіта ператварыць у словы. Увогуле так не раз бывае. Толькі падумаю пра нешта, а на вашым радыё ўжо адгукнуліся. Напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Барысава з Магілёва. Дзякую, спадарня Людміла, за добрыя словы. Вашу просьбу, як і такія ж просьбы многіх іншых нашых сталых слухачоў і аўтараў, будзем мець на ўвазе і пастараемся выканаць. Свабода працягвае свае выдавецкія праекты і заахвочвае кнігамі і дыскамі аўтараў найбольш цікавых допісаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Самыя высокія тэрміны зняволення за плошчу пракурор прапануе прызначыць Аляксандру Класкоўскаму і Мікалаю Статкевічу 8,5 і 8 гадоў. Уладзімір Някляеў, выступаючы з апошнім словам у судзе, адзначыў, што яго судзяць за тое, што хацеў стаць прэзідэнтам. Віталь Рымашэўскі ў сваім апошнім слове заявіў, што яму сорамна за беларускую судовую сістэму. Адвакат Дмітрыя Вуса заклікаў суд апраўдаць яго падабароннага, паколькі факт масавых беспарадкаў не даказаны. Ірына Халіб і Алла Саннікава сёння не змаглі спаткацца са сваім мужам і сынам, нягледзячы на тое, што учора суд даў такі дазвол. У судзе Заводскага району Менску судзяць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалаў дзяржаўных устаноў.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну ў вёску Валодзькава. Пра планы жыхаркі вёскі Валодзькава, што пад глыбокім Юліі Букі, заняцца агратурызмам, мой калега Ягор Маёрчык распавядаў гадоў 10 таму назад. Але нядаўна афіцыйныя СМІ распаўсюдзілі радасную навіну. Яе аграсядзіба «Родны кут» атрымала дыплём пераможцы рэспубліканскага конкурсу на найлепшую сядзібу у намінацыі «Зялёная сядзіба». Сядзіба «Родны кут» – гэта тры вясковыя хаты ў маляўнічай вёсцы непадалёк ад вялікага і чыстага возера. І ў тых хатах няма аніякага еўрарэмонту. У тых хатах сапраўдная адрэстаўраваная мэбля, вясковыя шафы, паваенныя буфеты, панцырныя ложкі з бліскучымі шарамі. Адным словам, усё натуральнае. Ад краявіда да прадуктаў, ад цішыні навокал да забавы катання на вазку. Слова спадарыні Юліі.
Толькі вось гэтым мы і можам іх зацікавіць, што вось гэта звычайная вёска. Звычайная натуральная вёска і жыццё натуральнае. А поехать за высокий плот у великую хату, у коттедж, так это можно, я думаю, знайти и в Германии, и в Польше, и у той, и ничем оно не отзознивается. А вот такую же вёску, еще живую, по культу вешечки, махчимо, я не больше не знойдуть уже так. Вёсок таких глухих и закинутых, и неперспективных шмат. А лишь кто застался там жить? Одинокие бабульки. И поэтому ясно, что туризм там уже никакий не развивается.
Приемно то, что стиплая сядиба «Родный кут» перемогла сотни навороченных готельчиков с металлодаховками и джакузи. Значит, есть мозги у туристичных керовников. Не опошнюю роль, думаю, отыграла у перемозе и белорусская мова.
И это прибытка великого у нас нема. Але я думаю, что это не бизнес, это идея. И коли мы запрашаем гостей, по-перше, это белорусскомовные, обовязково мы размовляем только по-белоруску, есть знижка белорусскомовным. Я думаю, что мы, махчимо, робим многое, показываючи, что можно быть добрым, працавитым, разумным белорусскомовным белорусом. И за нас за это поважают. И едут до нас, коли едут одни и те же гости по 5, 10, 7 раз, коли они дякуют, что мы есть, то я думаю, что варто это все траты.
Можно сказать так, что вы, по сути, ратуете вёску?
Так, конечно. По-перше, что ратуем и показываем людям, что есть другая вёска. Не агрогородки, не коттеджи, а звичайная, простая, старожитная, махчима, вёска, та, якая была 100 год. Вот эта хата, у якой я живу, эта хата 100 год. Суседняя хата так само 100 год. И мне сердце рвется, когда я бачу, когда эти хаты руйнуют. И она могла бы еще простоять, але, ну, нема господара. Ну, померли батьки, съехали дети. И как она не псовала выгляд у вёсках, их руйнуют. Чому б я ее не выкорыстать? Чому б ей не дать другое житё? Навод приехать людям и поглядеть. Сегодня молодь удивляются многим речам. Яны не бачили этого николи у житті. То, что яны бачат сегодня у вёсцы. И те прилады, якія сустракаются, користаются ими. А про харчування зусім бывают такие выпадки, что первый раз едут нечто звичайную, просто вязковую страву.
Держава допомагає якось?
А справа у тим, що ми не зверталися до держави.
Бо коли... не брали кредит.
Ніколи ми нічим не користалися. По-перше, що я лічу, що як тільки я від нікого почну залежати, мене почнуть, як на ланцюжку, тягнуть нікуди. Але ж ось я вельми обрадовалася, що все-таки є люди, які побачили нас, знайшли нечто у нас тое, що цікавне. Ось я рада, що все ж таки є люди, які бачать нечто, окремя грошей, окремя бізнесу, окремя других коштовностей. А то, що ми заховуємо вёску. Я лічу, що це одна із причин, що нас зробили переможцями цього конкурсу.
Хати родного кута розкиданы по всім Волоськові, і ви не змушено можете на хвилину окунуться в неторопкое вязковое життё, наприклад, познайомиться со своїми сусідами. А погутарыць ёсць про што? Наприклад, усе яны помнять легендарного мастака Язепа Дроздовича, правда, ставяцца до його безналежной поваги, як старая Валентина.
Ви памятаєте Дроздовича?
Помню. Ковры малював. Вот, и нам ворожил девку. Мы еще замуж хочешь уже готовы по 15, нам было в 45-м году. Еще ложили руки на тарелку, а он тогда говорит, гляди, уже поднимается, и он, я не знаю, кто и он, поднимается, оживись, поднимись и скажи, что ты живешь. А тому я это говоришь, не знаю. Просто его дурашком считали. Никто не соображал, что он образованный человек. Тут вообще образование никто его не имел, и никто не ценил его.
А чему его лечили дурашком?
Ну, такий он, не знаю. Ну, от чому він ворожить ребятам, ну, як-то понять. Ходив по хатах, коври намалюють, хто поїсти дасть. Ну, але капризний був, то поздно, так уже, знаєш, їсти треба йому. Ну, я ж не имел ніякого хозяйства, я сама біженка. Ну, а видиш, я його видела. Надет був небагато, простенько надет.
І он малював?
От такі його макатки, ну, це не його роботи. Такі два гущі. Малював і кусок води намалював, ну, возя там чого. Художественно РСУ. Нет, это что, просто прошел я на пытку. Он же, мусить, некое образование умеет, про Польшу уже имел. А чему он тут, чему он выше никуда не пошел, ничего. А вообще в Западной Беларуси вот, войны не знали. Гарев купили, свиней резали, и все. Партизанша, это на Витебщине партизанша была.
У эфиры Радио Свобода. З вами Змітер Бартосік. Пасля короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Володькова.
У эфиры Свобода.
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Радио Свобода, при микрофоне Змітер Бартосік. Мы протягиваем подорожжа на Глыбоччину у вёску Володькова.
Я народился тут на 500-летию после Францишка Скары.
Цікава, чий жа дух выклікаў Драздовіч на тым спірытычным сеансе. Гэтага баба Валя не памятае. Сама яна з усходу. У партызанах быў і яе бацька, і яе брат. Таму да несвядомых заходнікаў, якія падчас вайны пілі гарэлку, ставяцца крыху з асуджэннем. А вось 90-гадовая Сусанна не можа забыцца на сваю хутарскую гаспадарку, якую забралі бальшавікі. Таму і да немцаў ставяцца без варожасці. Карацей, геапалітычны канфлікт яшчэ працягваецца.
Пры немцах добра было жыць. Дужа нам нічога не рабілі. Зямлю пахалі. Бывайте, немцы, ну, так я кружу, я думаю, что чужоземец и немец, партизаны вон доверяли. Летали по хатах, летали с свечками и пошли, а встречи соломяные, меня били партизаны.
За что?
Кричали, давайте, вот два пары сапогов, гимнастерок и брук усяго им давали, одею давайте, когда их зима уже, когда вы все позабирали. И до мужика, моего протопили, сбили, я бронила. Так руки расставили меня, як турну я и полячела этот партизан. Вот.
Это партизаны были свои белорусы?
Советские белорусы, они не наши, они законные белорусы. Они...
А вось яшчэ адна старая, баба Лёдзя, якая ўносіць істотныя дэталі ў партрэт мастака. Аказваецца, не за міску супы прадаваў свой талент Драздовіч, і дурачком ён зусім не быў.
Вы не памятаеце Язэпа Драздовіча, які хадзіў пасля вайны па вёсках?
Помню, я у нас ковры малевал.
Так? Что за человек был?
Очень он был разумный человек. Ну, знаешь, у войну я на себя зарабил таким дурашком, как его никуда не...
Мобилизовали?
Ходил, ковры малевал, плата по войне. Ни у кого платы не брал. Так? Я всего не его слова помню. Плата по войне, война кончится, и он тогда придет за платой. И действительно, кончилась война, и Драздович приехал. У кого там у кого, два пуды зерна за ковер, кто два малевал, четыре пуды зерна, эту плату собирал. И он мне, как теперь в очах стоит этот Драздович.
Как был оправнутый?
А простенько оправнутый, так наденет некий халат еще наверх, наденет и ветры из пола разбивает. Крутый такой был. Вот.
А что значит крутый?
Ну, шибко бегал.
Так?
Ну.
Что, а что, рассказывал что-нибудь?
Ну, знаешь, я еще небольшая была, и он как возьмет этот ковер малевать, он его малюет, там и малюет, и малюет, пяет сам собой, вот, и он не отвлекался.
Приемный был человек?
Да, хороший был. Никому не насолил, сколько он тут ковров, в каждой хате можно сказать, что...
И он користался популярностью со своими диванами?
А знаешь, в войну нигде же не было ничего купить, а давней же ткали свое полотно. Зелену. У каждого этот материал был. Скажут, он покрась на черное. Это на черном он малевал. То сейчас едут, фарбы ищут один в одного, там и глубоко, или а тут найдут. И все, а люди были какие дружные. Один одному помогали, все. Вот, один нашел фарбы. Когда у него грошей не было, и на себе взять, он тебе скажет, где брал, и ты там возьми. 30 хат обязательно малювали. Даже и по два было, что. Где две девки у хати, значит, и по два ковры малювали.
И куда все это богатство поделось?
Еще оно так и пропало уже.
А что значит? Что, неужели люди выкидали?
Выкидали. Вот приеду смолотить, не можем подослать. Уже стали, знаешь, богатые, стали куплять ковры какие. А это и тогда подстелью зерно высыпать на его вот так. А теперь бы, как бы оно прогодилось, правда?
Выдавать себе за божаволка, каб подчас оккупации нести своим людям радость. Вельми шляхетный порыв. Сегодня бы гэтым диванкам цаны б не было. Але белорусы стали богатыми. Обрадовые старожитные песни, меняющие на подмосковные вечера и выкидающие на сметник с любовью намаляванные диваны Дроздовича. Але один дроздовицкий диван Юлии Буке усё ж пошчастило знайсти у одной из новокольных вёс. На им поштовые голубы несут листы счастья. Я буду Мы с вами наведаліся у вёску Володькова, что на Глыбоччыне. До новых подорожжаў. С вами был Змітер Бартосік.
Портрет на фоне кратов. Обвинуваченные и осужденные за площу вачыма сябру коллегов сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинуваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру коллегов сваякоў обвинуваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте Свободы.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Вось якраз сёння прокурор на справе аб падзеях на плошчы Незалежнасці ў Мінску 19 снежня 2010 году попрасіў Міколу Статкевічу 8 гадоў калоні ўзмоцненага рэжыму, Дмітрію Вусу 7 гадоў калоні ўзмоцненага рэжыму, Александру Класкоўскаму 8 гадоў і 6 месяцаў калоні ўзмоцненага рэжыму, Александру Квяткевічу 4 гады, Андрэю Пазняку 4 гады, Дмітрію Буланаву 4 гады, Артёму Грыбкову 4 гады. Такіх жорсткіх прысудаў апазіцыянерам у найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не выносілі. Што думаюць пра суды над удзельнікамі плошчы слухачы свабоды? Вось падбор званкоў з некалькіх папярэдніх дзён. Пакуль яшчэ не было вядома, як доўгае зняволенне пагражае Статкевічу і іншым з гэтай групы падсудных.
Как освободить политических заключенных у Белоруссии? Надо предать их международному трибуналу, суду, который справедливо разберется в действиях власти белорусской. И тогда будет видно, кого надо наказать, кого выпустить на свободу. А международный суд, поднят так вопрос, он имеет право возбудить уголовные дела против виновных и освободить незаконно осужденных.
Бандитская власть Беларуси, сама того не желая, сделала руководителей оппозиции и кандидатов в президенты, за исключением Романчука, продавшего свою душу дьяволу, героями. Никто их ни в чем не упрекнет, ибо они оказались, как у Горького, людьми с большой буквы.
Вообще вот журналистская судьба Ирины Халип напоминает судьбу самой белорусской журналистики, когда-то бывшей свободной, и которую, ну, репрессировали вот как только могли.
Интересный факт. Я 5 лет добивалась в судах погашения задолженности по алиментам. Все судьи и судебные исполнители были представителями мужского пола. В основном давили на меня, требуя, чтобы я отказалась от претензий. Хоть это пустяковое гражданское дело, и решение здесь просматривается однозначное, в пользу истца. Всех участников событий 19 декабря судят женщины. Какое-то странное совпадение. Мужчины боятся будущей ответственности и переложили все на женщин? Или это уловка в надежде, что женщин, мягкотелые демократы, потом пожалеют?
Чего одни бабы судят? Где мужики делись? Коли надо будет, то я оттуда достану их.
Я широ рада, что вызволили Ирину Халипа, Сергея Марцелева и Павла Северинца. Дивно, конечно, радоваться, что невиноватым людям дают криминальные присуды, але приходится, бо иншим вязням площади пошанцевало значно менее. 3-4 года колонии у зморненного режиму только за то, что находились на площади. Многие сосудченных навод пальцем не докранулись до тех злосчастных дверей, а навод коли кто и докранулся, удар рукой по счетах. Это ж не злочинство, злочинство фальсификации выборов, злочинство заходя подрихтованные провокации с метой выкликать массовые непорядки. Виноваты улады и только улады. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Плачу, что Лукашенко погрожает вести санкции против оппозиции выездом за межу. Так что это? Хунта, ТСС, те снова вернулись мы в КПСС. Европа давно повинна зрозуметь, что с ним треба размовлять с позицией силы. Хопить ему вертаться в роль корабельника для гандлю.
То, что происходит с нами сегодня, иначе как агонии не назовешь. Одна часть белорусов, не создающая никаких материальных и интеллектуальных ценностей, просто хорошую пайку уничтожает тех, кто по праву может считаться гордостью нации. И невдомек первым, что завтра они в своем качестве и количестве могут совсем не понадобиться новым чужестранным хозяевам. И защитить их и их детей будет уже некому. Наш большой сосед молчит и тихо радуется. Без людских потерь со своей стороны, он имеет огромный шанс в ближайшем будущем удовлетворить свои имперские амбиции. Клиент созрел во всех отношениях, и то, что не смогли сделать за предыдущие 200 лет, будет сделано в течение жизни одного поколения белорусов. Когда сытая корыта становится единственной движущей силой для чиновников, нация обречена.
Куды идзе Беларусь? Няўжо ў яму, як кажа одна наша слухачка? Вольная трибуна слухачоў і аўтараў званочкаў.
Итак, российский кредит, как мираж, помаячил где-то на горизонте и исчез. Похоже, Лукашенко все же удалось, наконец, разбудить русского медведя. Теперь останется только пожалеть зайца хвасту. Ведь весовые категории, ох, какие разные. И по делам. Сколько можно щекотать пятки и дразнить дремлющего зверя? Ведь уже не первый год испытывает терпение, унижая всевозможными эпитетами и определениями перед всем миром. Из-за такого союзничка порой возникала необходимость еще и вступаться. Теперь останется только наблюдать исход. Здесь даже нельзя сказать поединка. Получит заяц хорошую затрещину и присмиреет, или ему сломают хребет. Народ ропщет по поводу взбесившихся цен. И многие защищать зайца уже не стремятся, а обижены. Ведь обещанной сладкой жизни не получилось. Спрашиваю, за кого голосовали? А, пора пожинать плоды. Виктория.
Добрый день, Радио Свобода. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Мужчины и женщины, мальчонки, девчонки, я сегодня еще одну вещь вам скажу. Хай знает Европа и наши подонки, что с ними я больше вообще не дружу. Зачем они лезут у мой огород? Быки и козлы, даже вшивые блохи. У нас терпеливый и темный народ. И они без войны вымирают потрохи. Я всех уничтожу, кто против меня. Пускай даже вякнет и пикнет. Ведь жизнь белоруса теперь не в сане. Як вылез на свет, так и зникне. Мы, бедно, недолго уже будем жить. В землянки пойдем, нас никто не прогне. А вам надо лепш с головой дружить. Берите пример, ну, например, с меня.
Я думаю, что политические судебные процессы, вот, которые идут, и никакой жалости к мирным демонстрантам, я думаю, что они и на международном престиже Беларуси отражаются, потому что, посмотрите, на Евровидении почти освистали песню от Беларуси.
Я, переживший теракт в Минском метро, да и оцалившийся в трех лекарнях, хуткой допомоги, пешей клиничной больницы и республиканским научным в практичном центре психического здоровья, вы решил вернуться до вас обцем, что то, что не зробил теракт у Минской метро, зробит минская бюрократия. А минавито замолчивать будет и тянуть час, как дать некие гроши, копейки к этим потерпелым от теракта метро.
Расправа Лукашенко над оппонентами в полном разгаре. Судьи, которые только позорят эти высокие звания, озвучивают принятые наверху меры наказания. И я поражаюсь этим людям. Ведь этот произвол не может длиться вечно. Где и как они после этого собираются жить и работать? А главное, в ладу ли со своей совестью, если таковая, конечно, у них есть. Лукашенко ведь, похоже, не устраивает уже никого, кроме определенной части населения, которые любят власть в любом ее обличии. И им все пофиг. Их устроит и каждый последующий глава страны. Так называемые народные массы. В полном смысле этого слова масса, но никак не гражданин, индивид. Показательная оценка Лукашенко результата выступления белорусской представительницы на Евровидении. Опять, по его словам, сплошные враги. И все нас не любят. И наши песни, гимны тоже не любят. Так это же ты, Лукашенко, довел страну до состояния изгоя в мире, умудрился оскорбить и последних своих сторонников. И это не может продолжаться долго, потому что это противоестественно.
У меня вопрос, да, подаренный Виктории про госпожу Новодворскую. Ведь Новодворскую, она частное лицо, да, по отношению к Лукашенко, она частное лицо, но кто-то, насколько мне помнится, этот звонок из ваших корреспондентов у нее брал интервью, чтобы она вылила всю ту брюртоту, ведь Лукашенко все-таки президент. А Бороза высокий чиновник, тоже разница есть. Да, некрасиво поступил Александр Григорьевич. Надо быть и дипломатом, а не только президентом. Вот в этом отношении. Так что Борозу нельзя. Он избран Лукашенко большинством голосов. Какие мы есть белорусы, какие мы сами, такие мы выбрали и сами.
Что ты, Сашка, натворил пятым термином президентства? Себе свинью подложил, со светом пересварился, лепших сынов и дочек краины у турмы посадил. Народ у голодьбу кинул. Сиди сам, по-доброму, волюсь, сгомлю.
У нас в Беларуси, ну и послухать вашу свободу, хоть ты ложишься в гроб и закрывайся крышкой сам. Ни черта, выживем. И коли кто меня чуя, сельте люди, хлеб и все другое. Но питание такое. У Беларуси виноват режим Лукашенко. Поэтому так все плохо. Им надо кредит. Никто не дает. Но само же той Португалии, той западный режим, у той Евразвязь уходит. Ее и надо давать не 70-80 тысяч миллиардов. Тоже банкротились. Да мы не банкротились. Это нам некто некую трассу устроил в конце концов. Теперь Запад трындить. И трындить права человека, и на эти же права накладывая санкции на заводы, на фабрики, на рабочий люд, не купляйте их продукцию. Ну и какие же это права, в конце концов.
Куды подевались за 100 дён так называемые поспехи Лукашенко, об яких он заливался соловьем на усебелорусском сходе? Это был иллюзион фокусника, как застаться во уладе. А причин у вакханалии на валютном, харшовом и товарных рынках шмат. Первое, неумелое користание печатным станком. Для всех нас лепей было б, как им правил Кудрин, а не Лукашенко. Другое, 500 неподтверженных экономикой доляров. Третье, безрассудная трата грошей на всякие непотребные объекты. Четвертое, хвастливый рост ВВП, еще больше съедая валюту. Пятое, язык Лукашенко. Шестое, самое главное, досрочный диктаторский режим с увособлением уседозволенности и безнаказанности. Седьмое, постоянный тиск урада и Сидорского, и Мясниковича. Завтра будет хуже, но сегодня не надо. Восьмое, замолчивание дикой коррупции. Девятое, основный показатель для предприемств не прибыль, а вал любой ценой. 10. Непропорциональный населению и территории, непомерно раздутый бюрократичный и репрессивный аппарат.
У звоночках одна бабуля на полном серьезе сказала, что Беларусь, нібыта объели, усяго три человека. Два Станислава, Шушкевич, Дебартанкевич, Да Мечислав Гриб. Немогчимо слухать ейный бред. Бабуля каже, что гена при их керовании все у нас было по талонах. Навод на сметану, за якую я набилась. Хочу напомнить бабуле, что талоны у нас были так само. Годов за 5 до Шушкевича.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Самые высокие термины изневоления за площу прокурор пропонует призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за апошнім словом у суде, отзначил, что его судят за то, что хотел стать президентом. Виталь Рымашевский у своем апошнім слове заявил, что ему соромно за белорусскую судовую систему. Адвокат Дмитрия Вуса закликал суд оправдать его подоборонного, покольки факт массовых беспорядков не доказаны. Ирина Халіп и Алла Санникова сегодня не смогли споткаться со своим мужем и сыном, не глядя на то, что учора суд дал такий дозвол. У суде Заводского района Менску судят 5 активистов анархистского руху, яких обвинувачивают у спробах подпалов державных установ.
Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку передачі почнем з постоянної і особисто для мене вельми приємної рубрики. Конкурсу на тему «Що незалежність Білорусі значить у нашім житті?» Я ще раз повтору тему «Що незалежність Білорусі значить у нашім житті?» З натиском на слово «незалежність». Повторяю тему, бо ми отримали некалькі телефонуванняў, у яких слухачы розповідають нам, што для іх значыць свабода. І я не ведаю, позвонілі яны так сабе, ці можа на конкурсу званочкі, крыху паблытаўшы тэму. У кожным разе, наш конкурс датычыць 20-гадовага перыяду незалежнасці Беларусі і яе ўплыву на нашае жыццё. Вось тры чарговыя ўдзельнікі конкурсу.
Што для мяне незалежнасць? Першая, гэта нацыянальная мова. Найперш, именно мова объединяя людей, а в объединении мост народа. Нема мовы, нема нации. Нема нации, нема державы. Другое. Соправдные выборы депутатов и керовников усих узровнев. Подкресливаю, соправдные выборы, а не гульня у них. И упрощение процедуры их отзывы. Это означает, инициативная группа по отзыву уведомляя уладу об этом, а не просить у ее дозволу. В вынику улада будет для народа, а не как теперь народ для улады. Это мощно стукне по коррупции. И третье. Парламентская республика. Скасование посады президента. Выник. Вызволим державу от диктатуры одного человека. Сэкономим великие гроши. Будет соправдный громадский контроль над расходом грошовых сродков. Уместен выброс «Одна голова добра, а две лепей». Микола.
Это коли правдятся идеалы, обещанные 3 установчими грамотами Первого Рада Белорусской Народной Республики, которые затверждали все права и вольности белорусского народа. Незалежность – это коли ты, позбавленный мягчимости, почуть, как твой президент коверкает слова на белорусской мове, называющий пристойных людей отморозками, козлами, быками, карликами. Незалежность – это коли не будет соромно за своего президента, и коли деячи других держав будуть з повагою відноситься до вольної Білорусі. Незалежність – це коли славний син білоруського народу Зенон Станіславович Позняк, апостол білоруського одродження, зможе вернутися на родину і содійничати розквіту нашої держави. Незалежність – це коли старшиня Урада БНР Івонка Сурвіла передасть свої повномоцтви керівництву свободної Білорусі, і коли наші суайчинники за межою без страха за своє життя зможуть навідати свою історичну батьківщину, створить тут свої підприємства, включаться у культурне життя країни і тим самим будуть содійничати розквіту своєї батьківщини. Незалежність – це коли ти зможеш вольно виказати свої думки і коли ніхто не буде страшити тебе арештами, дубинками міліціантів і спецназа, коли никто бессоромно не будет ломать двери у твоей квартиры, проводить незаконные перетрусы, сдымать отпечатки пальцев. Незалежность — это коли знигне Украине такая гаремная структура, как КДБ, які з'являється нащадком сталінського НКУС. Миколай Георгійович Шільтов, жихар города Мінська, батьки якого загинули у 1944 році в Кладышевском лагере смерти, як покутники землі білоруської.
Незалежність – це коли вийшовши з дому на вулицю, чи то для того, каб зробити ранішню пробіжку, чи вже каб рушити на працю, ти вдихаєш на повній груді смачне від чистіні прохолоди повітря і видихваєш з солодою. Доброї раниці, моя Беларусь. Незалежність – это коли по дорозі на своє підприємство чи в свою установу ти бачиш то там, то тут, на державних і недержавних будинках, у тим ліку на будинках улади, прокуратури, суду, міліції, навіть КДБ, які стане потім зватися Комітетом народної безпеки, трепятки біло-червоно-білої стяги, які не тільки радують своїми боскими кольорами твоє око, але й разом з погоней согрівають твою душу. І ти ще глибій і виразній починаєш відчувати себе громадянином нашої любої Білорусі, європейської і демократичної. А це ж так важно для кожного з нас. Незалежність – це коли ти приводиш у садок свою синочку чи дочушку і чуєш, то зліва, то справа. Це таке радосне дитяче вітання. Доброї раниці, Насточка. Доброї раниці, Василек. Доброї раниці, Катерина Петровна. І в отказ уже дорога. Доброй раніці усім вам, дітки. А ще незалежність – це коли ти ж, дітки, уже за обідним столом, народної матчної мові, тихенько жадають одно одному смачно їсти, увечері розвітуючися, криво сумом кажуть своїм ровесникам і ухвальницям до побачення, а дома, уже укладуючися спати, промовляють своїм батькам, братикам і сестричкам «добра ноч». А такое ж, вспомніть, уже було, було. Віриться, що пройдено шмат часу, і це вернеться у наші садки, школки, коледжі, університети, на угол во все наше життя. Незалежність – це коли по дорозі на працю ти спиняєшся ли газетна кіоска, просиш кіоскершу подати тобі свіжий номер народної волі чи нашої ніви, і пригожа дівчина з сонячною усмішкою, а до якої і в тебе світліє твар, подає твою любиму газету со словами «читайте і мудрейте на здоров'я». Урешті-решт, незалежність – це коли кожний божий год 25 сіковіка білоруси от старого до млога дружно виходять на городские и вязкові площі вулиці, щасливі і натхненні святом чарової годовини народження Білоруської Народної Республіки, про матір сьогоднішній, тимо правильніше буде сказати, завтрашній Білорусі, вітаючи один одного з махами біло-червоно-білих стяжков і мощними потисками рук, вокол зяючі людські твари і небиті голуби, розлітається у всі боки вокличі «Живе Білорусь!», а в отказ чується шире, наповнене гонором і упевненістю слови «І буде жити!» Миколай Римач, город Івасевичі.
У знагороду кишенний примач марки «Едисон» сьогодні отримлює спадар Миколай Римач з Івасевичів. Віншуєм. Калі ласка, позвоніть нам і повідоміть, як вам передати ваш примач. Повідомлення Миколу з Мінську. Ваш дзвінок на конкурс про незалежність ми огучим про тиждень. Просто сьогодні він не змістився. Стривайте. І ще про одну річ при гэтай конкурсній нагоді. Я отримав ліст і паштовку ад спадара Сергія Жаваранка з Кобрина. Спадар Жаваранак, повідомляючи аб тым, што слухае нашу радіостанцію кожны дзень, піша таксама, цитую: «Я не багаты чалавек, але вельмі добры. Хачу радіопрымач кішэнны. Падарыце, калі можаце так зрабіць». Канец цытаты. Спадар Жаваранак, мы былі б рады падарыць прымач кожнаму добраму чалавеку ў Беларусі. А з яшчэ большай ахвотай – вельмі добраму чалавеку. Аднак мы лічым, што значна лепш будзе, калі добрыя людзі крыху запрацуюць на свой падарунак. То бок, калі пазвоняць нам і возьмуць удзел у нашым конкурсе і перамогуць у ім. Ну, пагадзіцеся, атрымаць радыёпрымач проста так, якая ж гэта прыемнасць. А атрымаць прымач за перамогу ў конкурсе ў эфіры «Радіо Свабода» – гэта ж вам не абы што. Помніце званочак таго дзядзькі, які сабраў тузін іншых дзядзькоў і цётак, каб напісаць прэзідэнту з просьбай зачыніць наш тэлефон? Ну, дык ён не ведаў, на што нарываецца бедачына. Не на такіх натрапіў, як думаў.
хочу сказать этому члену, который нибыто собрал 12-15 подписов таких же членов с потребованием закрыть Минский автоотказник свободы. Ну, допустим, дороженьки, добьешься ты своего. А что далее? Ну, мы будем звонить все равно у Прагу. Теперь это не проблема. Будет, конечно, дорожей, але с этим доведется смириться.
Только вы, поважаемый господар, у эту администрацию президента ни на самолете не залетите, ни на бронетягнику не уедете. Бо туди дороги нема. Легче навод перескочить про китайскую стену. Тому пропоную звернуться в суперлото. Там максима вас выслухают, а может чем и допомогут. Александр, Арсанский район.
Ему и невдомек, что человек рожден, чтобы быть свободным. Такая воля Творца неба и земли. Только страна, где власти попирают волю Божью, оказалась на 160-м месте по степени свободы.
И хочу отказать этому паскудству 12, ну, недотятых, невменяемых, дебилов, простите меня, по-другому не скажешь, какие хочут составить скаргу, донос, что там еще настучать Александру Григорьевичу Лукашенко, как он закрыл автоотказник свободы. И хочу сказать, что Александр Григорьевич Лукашенко, в отличие от вас, тупых, шариковых, ну, совсем не дурных, как закрывать этот автоотказник. Потому что все мы, и эта половина, и другая половина, робим добрую справу. Каждый как может, хоть и противостоим. Я не хочу говорить комплименты той стороне, потому что я как бы на это. И все равно все мы прорвемся и вытягнем Беларусь с болота. Вот. А вы, если закрыть автоотказник, то первые, как тупые крысы, самые тупые, вы подохнете в первую очередь. Так что вы молитесь, как автоотказник свободы не закрытый, потому что вы очень недалекие, очень неграмотные с двумя классами и одной извилиной на всех провокаторы.
Коли вы думаете, что это все, дык помиляетесь, спадар стагу президентского тузина.
Вы такое же паскудство, вот, как и все эти его стрейкбрехеры, которые сведшат на суде супроть совести, ума и чести Санникова, Никляева и других. Вы зущим сгубили все у болоте, и вы первые пойдете ко дну, если закрыют автоотказник свободы. Это я вам обещаю стопудово.
И это еще не все.
Скорее закрыться аутоотказник свободы, так вы, дурни, сами себе со стороны не побачите и николи не зразумеете.
Усё, коли так думаете, так вы просто с подарынетины не ведаете.
Я говорю сегодня, я пророк. Радио «Свобода» — это есть наиболее интеллектуальное, наиболее продвинутое на сегодняшний час, на сегодняшний день радиостанция. Якую, это не комплимент, это правда. Вот, якую я рекомендовала бы слухать с утра до вечера, каждый день, особливо этим умственно отсталым для вузгалам, которые уже не знают, куда им ущемиться и кого я кусить. Ну, да кусайте сами себе за одно место. Такое вам пожелание. А вот свободу вы не по силам вам задавить свободу. Не по силам. Сколько бы вы не выжили, как жабы у колеи. Сина.
Дякую. На сегодня, сдается, урешьте все. Больше-меньше. Мудро звоньте. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», успомины ветерана радио Галины Рудник, «Птушки перелетные».
Уникальный голос стагоддзя, голос пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
От сёння книгу можна бясплатна замовіць, напісаўшы на адрас свабоды. 20 траўня ў эфіры радыёпрэзентацыя кнігі. Ад гэтага ж дня кнігу можна будзе прачытаць на нашым сайце або раздрукаваць яго.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.